После смены завод гудел, как улей. «Слыхали новость? Новое постановление о трудоустройстве передали по радио. Ничего не понятно. С целью укрепления трудовой дисциплины закрепить рабочие места за рабочими. Если захочешь уйти, то не сможешь. А если по какой-то причине ты захочешь уйти со своего рабочего места, то тебе дадут срок на 2 года. А когда отсидишь, тебя снова закрепят на старое место». Горячился худощавый парнишка. «И еще слыхал по радио. Вот земля провались подо мною, что если кто открепится и не выйдет только 1 день на работу, его будут судить. Закрепят за рабочим место на 6 месяцев. И 25% заработной платы начальство заберет себе. А с твоего процента заберут все долги. О, и еще. Если ты когда-нибудь снова на день открепишься, тогда с тебя начальство возьмет себе 50%. А тебе и на хлеб не останется. Тот, кто работает плохо и не зарабатывает и 50%, получит год принудительной работы, пока заработает 50%. «Да не так, ты все перепутал». «Может, и перепутал, а все равно так. И еще говорили, если ты бежал и не добежал до завода за 21 минуту, тоже осудят на 6 месяцев, пока 25% не отдашь. Нам до завода всего 15 минут бежать, мы успеем. А если проспишь, как успеешь? Да, еще говорили, не добежал сегодня 5 минут, потом 10, потом 3 минуты, потом еще 3. Считай, ты не добежал на 21 минуту. Вот и отдай 25%. И так всех рабочих закрепили и больше никогда не отвяжут. А я сегодня видел, как наш парторг картинки расклеивал. На картинках люди летают, как бабочки. Высоко, выше завода. Одни летят в один завод, другие в другой, а их ловят с очками. А на другом рисунке этих людей поймали и отрезают ножницами крылья. Стоят двое и режут. Нарезали много, целую кучу. Я только не распознал, кто эти двое в галстуках. Наверное, наш директор и парторг. У них всегда на шее галстук висит. А может, и выше начальства. И они галстуки носят. «Ну это ты уж загнул. Где ты такие картинки видел?» «Видел, честное слово, видел. А как вы думаете, нас закрепили за работой на 2 года, а потом открепят?» Радио ясно говорило. Молодые люди были закреплены на 2 года, а теперь всех рабочих закрепили навсегда. А через 2 года и вас, как и всех, закрепят. Вечером в клубе состоялся митинг. Директор зачитал новый закон о трудовой дисциплине. Старый закон гласил, что если рабочий хочет уволиться, имеет право на увольнение через 2 недели после подачи заявления. А новый закон говорит, что рабочий не имеет права уволиться или поменять работу, за исключением перемены места жительства с выпиской паспорта за пределы города. За самовольный уход с работы – лишение свободы сроком на 2 года с отбытием в исправительно-трудовых лагерях. После окончания срока обязаны вернуться на прежнее место работы. За прогул 1 рабочего дня – штраф, то есть на протяжении 6 месяцев – будут удерживать 25% заработной платы. За повторный прогул – удержание 50% в течение 6 месяцев или удержание 25% в течение 1 года. За опоздание на работу в течение года свыше 21 минуты – удержание 25% заработной платы в течение 3 месяцев. Уходил с собрания с тяжелым сердцем. Надеялся через 2 года отработать и уехать. А теперь рухнули все мои планы. Теперь ты вечный раб. Никуда не уйдешь. Могут лишить зарплаты, и ничего не сделаешь. 8 часов в день, 6 дней в неделю, и так без конца. Работа адская, а мне только 17-й год. Поменять ее не имею права. Посадят. Работаю наравне со взрослыми, а получаю в половину меньше, как малолетка. И так будет до 20 лет. О, дядя Тима, вспоминаю твои слова. В трудную минуту никогда не отчаивайся. Счастье впереди. Встретились мы с дядей Тимой, но говорить не хотелось. Ну что, Гриша, исполнился твой сон. Поймали тебя. Ноги в цепь заковали. Первый сон исполнился, но это не беда. Второй твой сон страшнее, и, похоже, он тоже исполнится. Проходили дни, стали забываться наши переживания, но новых законов боялись. Вспоминаю один случай. Это было глубокой осенью, моросил дождь. Выходили пораньше, подъем в 6 часов, чтобы успеть на работу к 7. Был тогда выходной день. Под дождик сон хороший. Вдруг крик. «Поднимайтесь! На работу опоздали!» Парнишка один свет включил и тормошит нас всех. «Поскорее одевайтесь! Посадят всех за саботаж! Гудок прогудел! Уже 7 часов! Пора на работе быть, а мы спим! Поскорее одевайтесь!» Все вскочили, быстро оделись и побежали. «Бежим, что есть мочи! Через лужи напрямик, ведь за опоздание судят!» «Скорее б добежать, чтоб не было этих злополучных 20, да еще с одной минутой!» На проходной вахтер задержал нас. «Остановитесь! Куда это вы бежите?» «Простите, дяденька, простите! Проспали чуточку! Пустите на завод!»
«Куда на завод? Сегодня выходной! Что вы как с цепи сорвались?»
«Идем домой!» Со смеху животы понадрывали. В общежитие приходим, там тоже смех. Жизнь шла своим чередом. Молодые быстро ко всему привыкают. Кажется, уже и горе мало, что тебя закрепили пожизненно кочегаром. Все больше меня интересовала судьба дяди Тимы. «Дядя Тима, расскажите еще о себе».
«Да что рассказывать? Проходит время, все забывается. Как-то после нашего разговора приходит пан Филипп в кузницу. Веселый такой, улыбается.
Бросай работу!»
Все бросили и смотрят, что дальше будет. А он нас за труд благодарить начал, а потом и заявляет. «Итак, работники мои, нет у вас больше пана Филиппа?» Конечно, Гриша, в то время уже не было панов, потому что это было после революции, но мы все равно его паном считали. Смотрим на него и не можем понять, что случилось. «Решил я кузницу передать в собственность Тимофею Гроссману. Он парень трудолюбивый, по сердцу мне. И фамилия его красиво звучит – Гроссман, то есть большой человек. Может, действительно большим человеком станет?» Отдал мне документы на кузницу и ушел. Бросили мы работу, стали бумаги рассматривать. Все законно сделано, нотариусом заверено, печать стоит. Ну и давай меня поздравлять. Работы, конечно, прибавилось. И дом есть, и кузница, и жена, все есть. Но счастье это недолго продлилось. Через 2 года кончились времена НЭПа. Был конец 27-го года, когда стали делать погромы на зажиточных мужиков. Пан Филипп с женой тайком уехал в Германию. Я больше его не видел. Весной 28-го года пришло от него письмо управляющего его домом, в котором он распорядился весь скот раздать бедным, имение продать и деньги отдать в церковную казну. И ниже написал: «Я больше не вернусь». И подпись. Все знали, что кузница уже моя, поэтому ее не тронули. Все разделили, что можно было. Жили мы тогда, Гриша, хорошо. У каждого свое хозяйство было. Земли достаточно, живи да трудись. Народ в нашей деревне трудолюбивый был. Мужики, как муравьи, копошились день и ночь. Но в 30-м году пришли перемены. Переделали уезды на районы. На несколько сел был один районный центр. Если нужно решить какой-то вопрос, дом продать или еще что-нибудь, едь в район. Дома не очень продавали, а вот земли покупали. Со всех деревень ехали в райземотдел. Потом начальство стало по деревням ездить. Говорили, что какой-то еще новый строй будет, который Ленин когда-то мечтал сделать. Людей в то время делили на 2 класса – бедные и богатые. Бедных убедили, что они бедные, потому что есть богатые. А если у богатых отобрать их богатство, тогда все будут равные. Богатых называли в то время кулаками. Я, конечно, тоже разделял людей на два лагеря, но только на ленивых и трудолюбивых. Ленивые свои земли продавали, а трудолюбивые покупали. Некоторые так разленились, что говорили: «За пана лучше было жить. Отработал лето, зиму отдыхай, не надо думать ни о чем». Нас убеждали, что эксплуатация человека человеком недопустима. Помню, у нас один распинался. Порядок НЭПа не оправдал себя, поэтому НЭП разрушили. Землю раздали крестьянам. Начали хозяйничать единолично, то есть каждый за себя. А о других кто думать будет? До бедного крестьянина никому дела нет. На это обратила внимание наша партия, позаботилась о крестьянах. Ленин говорил: «Мы наш, мы новый мир построим». Мы верны ленинским заветам. Мелкие хозяйства убыточные, их надо укреплять и соединять. Большевистская партия разработала план развития сельского хозяйства путем объединения единоличников в колхозы. Что такое колхоз? Это коллективное хозяйство. Все хозяева, и нет ничего личного. Для этого надо на добровольных началах от земли отказаться и объединиться в колхозы. А чтобы землю обрабатывать, надо объединить лошадей. А если объединить лошадей, тогда и коров, и всех домашних животных. Все личные коровни, конюшни и овчарни надо разломать, а построить новые. Работа всем будет, только работай. С чего начнем? Сначала надо записаться в колхоз, потом все подсобное хозяйство, слесарни, сапожные мастерские, кузни, разломать и построить большие. Все плуги, бараны и все оборудование сдать в колхоз для общего пользования. Теперь будет все общее, все ваше и ничего личного. А с единоличниками мы будем вести борьбу. Панов больше нет и не будет. Название вашей деревни надо изменить. Есть предложение больше не называть Панское, а по-новому Покровка. Вот так и началась у нас коллективизация. А ты, Гриша, помнишь что-нибудь о коллективизации? Да совсем смутно, дядя Тима. Мне тогда пошел 7-й год. Я помню своего деда. У него было много сыновей. Мне рассказывали, что на сыновей в то время давали землю. Вот он и имел много земли. Помню, какой у него трактор чудный был. Впереди 2 колеса, а позади 1, большое. Мотор дедушка выписал из Германии и сделал свой трактор. А когда организовали колхоз, он отдал его туда. Еще врезался в память мне один случай. Была зима, сильный мороз. Снегу тот год было много. Я любил по снегу бегать, хлебом не корми. Выбежал во двор, немного побегал. Слышу, как какой-то шум на улице. Я туда. Смотрю, а это наши соседи, которые жили через 3 двора. На подушках сидят. Дети заплаканы, и мать одеялами детей укрывает. А их у нее было много. Отца их не видно было. Так вот, она мне и говорит: «Иди, Гриша, домой, пока не выгнали вас, грейся». Я не мог понять, зачем она на улице детей спать положила, ведь в доме-то теплей. Дальше бегу и снова вижу семью, только у них детей было поменьше. Дети плачут, и мать вместе с ними. И так по всему селу. Мне стало страшно, и я побежал домой. В доме было тепло. Мама печку натопила. Залез на печку и сижу. Даже обедать не захотел. Страшно стало. Думал, что и моя мама сейчас нас соберет и на улице спать положит. Я-то ничего, мороз люблю. А вот сестрички и братики меньшие, они-то замерзнут. Дядя Тима, прошло уже 100 лет, а забыть-то не могу. Как вспомню, мороз по коже лезет даже летом. Когда отец вечером пришел домой, я осмелел и спрашиваю: «Папа, а почему сегодня все штунды своих детей на улице спать положили?» «Почему, сынок, штунды?» «Не только штунды, а все кулаки сегодня освободили свои дома». «Не знаю, дядя Тима, как у вас, А у нас не только кулаков, но и штундистов выселяли. Папа, давай их к себе заберем, им холодно.
Нельзя, сынок, и нас выселят.
Приказ такой, кто заберет их в свой дом и обогреет, у того тоже отберут дом.
Тогда, дядя Тима, в поле много лошадей ходило, а на хвостах записки висели. Я читать не умел, а мужики читали и смеялись. Бродяжничаю не потому, что серая масть, а потому, что советская власть. Говорили, что кто не хотел идти в колхоз, куда-то уезжали, а лошадей в поле бросали. Это все, что я помню за коллективизацию. А как у вас проходила эта коллективизация? Она, наверное, была кругом одинаковая.
Да, Гриша, одинаковая. Начальство с района приехало. Народ собрали в церковь. Не на службу Божию, а в колхоз записывать. Кто идет в колхоз, имеет право оставить себе дом, жену, детей и собаку. Остальное обязан отдать для общества. Поначалу записывалось мало. Все те, у кого кроме жены и детей, больше ничего не оказалось. Затем пригрозили выслать на Соловки всех, кто не записался в колхоз. За Соловки знали все, но не знали, где они. Туда людей высылали, но назад никто не возвращался. Потом записались и те, у кого была корова или лошадь. Отдали и пошли в колхоз. Так полдеревни и записалось. Первый год дела шли хорошо. Работали все вместе, пахали и сеяли. Посеяли все вовремя, и урожай собрали хороший. А зимой тех, кто не записался в колхоз, начали раскулачивать. Многие побросали все и уехали в город. У других дома позабирали, некоторые даже сожгли. На весну уже все согласились пойти в колхоз. Брошенные поля к колхозу присоединили. За мою кузницу даже отдельное совещание сделали. С района целая комиссия приехала. Председателем комиссии был Разумовский. Решал вопрос, что делать с имением пана Филиппа. Забор вокруг имения высокий, из кирпича, скотный двор и прекрасный панский дом с садом.
Какие будут предложения?
Вот ты впереди стоишь, что скажешь о пане?
А что я за пана могу сказать?
Хороший человек. Даже когда уехал, и тогда за нас помнил. Велел все имущество раздать, и мне досталось. Я это все в колхоз отдал. Больше у меня ничего нет.
По делу говори, что нам делать с имением?
Священник вышел к алтарю, перекрестился, нас всех благословил крестным знамением.
Если говорить за все имение, время много надо. А ты короче, по делу.
Если коротко говорить, оставить все как есть. Скотный двор колхозу нужен.
Да он же мал, весь скот колхозный не войдет.
С тыльной стороны можно пристройку сделать, увеличить.
Ты что, панское добро жалеешь? Надеешься, что власть вернется старая?
Ну говори, а за дом какого мнения?
Священник молча отошел в сторону. Кто-то предложил.
Дом хороший, и двор тоже. В таком доме прилично сидеть правлению колхоза.
Ты что, с паном вместе рюм купил? Где это видано, что правление колхоза в панском доме находилось?
Какие предложения за сад и кухню?
Я поднял руку.
«С тобой мы будем после говорить!»
Поднялась одна тетка, 7 детишек у нее.
«Я предлагаю из дома сделать детский сад.
А ты всех своих туда приведешь? Заведующий будешь?
И мужу должность, наверное, нашла.
А старшую свою в няньке хочешь?
Сама норовишь пожить в панском доме, своих детей добром колхозным прокормить желаешь. Хороший план за счет людей прожить».
«Товарищи колхозники, подумайте сами, какой может быть детский сад за версту от села? Ну, в хорошую погоду и на спине принести ребенка можно, а в дождь?»
«А поп вот говорит, скотный двор оставить там, да еще пристроить. И это не пойдет, тоже далеко от села. Правление колхоза далеко, негоже быть оторванным от массы. Правление колхоза должно быть вместе с народом. Пан Филипп, когда строил свой дом, он не захотел вместе с вами жить. В сторонке все построил. Пан с мужиком никогда не был в ладу.
Товарищ председатель, пан Филипп выстроил свой дом, когда еще деревни Панской не было. Потом
он дал удел из своего имения, и мужики бросили свои землянки, которые за 5 верст по оврагу были, и построили себе дома.
«Откуда ты, дед, все знаешь?»
«Знаю, конечно. Все мы знаем. Дорога эта от Золочева до Богодухова была пустая. Вот пан и предложил по обе стороны строить дома, и стала наша деревня Панской называться.
Дед, сегодня у нас не урок истории, а по-деловому решать надо, что делать с панским имением. Какие еще будут предложения?»
Все молчали. Тогда сам Разумовский стал излагать свои планы.
«Товарищи, по поручению народа мы на районном собрании решили вопрос о преобразовании вашей деревни. Были даже предложения, чтобы вашу деревню с плодоносных земель переселить и построить по оврагу. Но я был против такого решения. Пошел в защиту и отстоял. Деревня останется на месте, а панское гнездо надо разрушить, чтобы не осталось и следа. Скотный двор построим в центре деревни. Для этого 10 домов снесем и поставим на том месте свинарник. А вокруг будут конюшня, коровник и овчарня. В этом году дома сносить не будем, а после посевной приступим к постройке скотного двора».
«А где будем брать материал на постройку?»
«Не знаете, где взять? Стена вокруг имения высотой в 3 метра из доброго кирпича сложена. Будем разбирать ее и строить скотный двор».
«Дед, ты снова лезешь не в свое дело. Кто тебя умным назовет? Строить свинарник из красного кирпича. Самые теплые и дешевые постройки из глины и соломы».
«Правильно говоришь, стену будем разбирать. Но весь кирпич вывезем в район. Такой кирпич – ценность. А в районе решат, что с ним делать. Мы боролись против панов, и мы победили. А теперь не оставим никаких следов после панства. Следующий вопрос – что будем делать с панской кузней?
Этот вопрос дадим решать Гроссману Тимофею.
Отвечай, на каком основании ты присвоил себе государственное добро? Не считаешь ли ты себя наследником пана Филиппа только потому, что вы оба по национальности немцы?
Дай отчет, а народ сам решит, что делать с тобой и с твоей кузней».
«Да ты что, народ обманываешь? Вот мы изъяли из архива документы, да еще и фальшивые.
Слушайте, я, Филипп Скотман, даю в подарок собственную кузню Тимофею Гроссману. Никакой пан не имеет права дарить государственное имущество. И теперь ты будешь утверждать, что у тебя нет никакой кузни?
Когда организовывали колхоз, я ее отдал и сам пошел работать кузнецом. А правление колхоза поставило меня бригадиром.
А документы достоверные где?
У меня дома».
«Почему ты не отдал их в колхоз вместе с кузней? Ты что, ходишь в церковь и молишься, чтобы разрушилась советская власть и возвратилось панство? Что молчишь? Говори!»
Он разгорячился, и его шрам на щеке покраснел, как живая рана. Я вспомнил его угрозу, когда он приезжал с заказом и дочкой, на которой хотел меня женить.
«Ты меня не забудешь! Не только ты, но и вся деревня помнить будет!»
Потом такой шум поднялся, который не подобает в Божьем храме. Каждый свое кричит, а молодежь свистеть начала. Окна задрожали. Начальство вместе с Разумовским встали и начали звонить звонком, который стоял перед ними на столе. Все успокоились.
«Колхозное собрание решило кузню оставить в целости и не разрушать.
А кто же тогда справляться будет, если Тимофей не справляется?»
Снова начал выступать тот же дед. Тут у Разумовского совсем терпение лопнуло.
«Тебе что, дед, надоело жить в теплой хате? В Сибирь захотелось? Собрание объявляю закрытым».
«Вот так, Гриша, мы и построили колхоз. Для нашего облегчения нам привозили готовые решения, которые не подлежали обсуждению.